Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, эфир православного радиоканала «Воскресение» продолжает наша постоянная рубрика «Гость в студии». И сегодня к нам в гости пришла Наталья Александровна Куликова. Наталья Александровна – кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, прихожанка студенческого храма при этом институте во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Наталья Александровна, ваш визит в нашу студию, он основан, наверное, главным образом на том, что вы ведете курс лекций в вашем институте. Но это, может быть, как бы не совсем полно, я сейчас объясняю, говорю об этом, но это пусть будет так, курс лекций, который посвящен замечательному русскому религиозному философу Ивану Александровичу Ильину. И имя Ивана Александровича Ильина, я думаю, что в широких массах нашего народа, наверное, скорее всего, что мало известно. И вот этот первый мой вопрос, который мне хочется сегодня задать вам, такой. Почему творчество такого выдающегося русского религиозного философа все-таки в России так мало известно?
Мне думается, здесь причина в том, что категория слушателей вот разные есть, и читателей разные категории. С одной стороны, Иван Александрович Ильин, он философ. И, может быть, людям воцерковленным, православным, кажется, что, ну, что можно найти у философа, где там истина. Тут уж мы богословием занимаемся, мы уж тут читаем святых отцов. А что может сказать философ? А с другой стороны, люди, которые не православные еще, может быть, не воцерковленные, которые еще думают, определяются в жизни. Если начинают читать Ивана Александровича Ильина, не совсем понятно им, потому что этот человек, он живет духом, он мыслит категориями духовности, и поэтому человеку, который еще не встретился с Богом, зачастую, ну, бывает непонятно вообще, о чем идет речь, что имеет в виду вот данный человек. Наверное, вот с этим связано, я так думаю, что не так часто обращаются. Для многих это кажется сложным. Хотя язык Ивана Александровича Ильина, я бы не сказала, что он такой вот специально философский. Публицистический язык, его называют Пушкиным в философии. Действительно, его язык очень образный, очень красивый, очень аргументирована его речь. Ну, он вообще был великолепным оратором. Кроме того, что вот он писал, он еще и замечательные лекции читал.
Хотелось бы еще от вас узнать немножечко о его автобиографии.
Ну, если вкратце сказать, родился Иван Александрович Ильин в Москве в 1883 году в семье аристократов. Его дед Иван Ильин тоже был, он был строителем вот дворца кремлевского, а потом его комендантом. И его крестный отец был император Александр II. Вот. Ильин учился в гимназии, сначала в 5-й гимназии московской, потом в 1-й гимназии. Закончил он гимназию с отличным аттестатом. И что характерно, вот удивительно, какие требования были в наших гимназиях. У него была единственная тройка по выпускным экзаменам, это по русскому языку. Вот, да, удивительно. И
так бывает.
В аттестате было 2 четверки тоже по русскому языку и по логике. Что удивительно, его язык, это просто удивительное что-то. То есть какие были строгие требования в свое время, и как, вот, к сожалению, сейчас мы относимся к нашему языку, который имеет очень глубокие духовные корни. И если взять любое русское слово, там всегда найдешь духовный смысл, чего нет вот, к сожалению, в других языках. Мы очень часто увлекаемся иностранными языками, а в русском языке там такая кладезь, там просто можно изучать вообще православие по русскому языку. Вот. Ну, потом Ильин поступил в Московский университет, который сейчас главный наш Московский университет имени Михаила Васильевича Ломоносова, на юридический факультет. В то время он еще не увлекался философией, он даже немножко увлекся студенческим движением таким революционным. То есть он там с эсерами взаимодействовал. Ну, многие говорят, некоторые исследователи его говорят, что он вот, по свидетельству его современников, вроде как революционером был, но на самом деле нет. Это было вот начало 20 века. Он просто участвовал в студенческом движении, которое в то время было, ну, сквозь пропитано вот революционным духом. Но Ильин, как человек мыслящий, самостоятельно мыслящий, он очень быстро разобрался в истоках этой вот болезни и потом встал на сторону как раз противления любой революции, любому бунту и так далее. В 1906 году он заканчивает университет, и он был на кафедре Павла Ивановича Новгородцева, который вот оставил его, к тому времени он уже очень активно начал заниматься философией и показывал очень хорошие результаты, очень был активным студентом, и поэтому вот Павел Иванович Новгородцев его оставил на факультете, на своей кафедре. Потом он поехал на стажировку в Европу, в Германии, в Швейцарии, в Италии. Он стажировался в крупнейших известных университетах и встречался с известными философами, людьми науки.
А как вера к нему пришла?
Ну, он был воспитан в православной среде. Его отец был глубоко верующий человек. Мама у него была из немецкого рода, тоже аристократического рода. Поэтому, ну, все, что воспитывалось в наших гимназиях, в русских, естественно, и закон Божий, и вся жизнь была традиционно построена на евангельских истинах, на церковной жизни. Поэтому, конечно, он был пропитан духом православия. Кроме того, он человек очень любознательный, познающий. Он, конечно, читал и святых отцов. То есть он, у него очень широкая эрудиция, очень глубокий ум. Он схватывал все на лету. И, естественно, вот эту традицию православия он воспринял и сердцем, и духом, и всем своим существом. И вся его жизнь была, в общем-то, целью, ну, заключалась в том, чтобы как раз осмысливать все эти евангельские истины, которые нам возвестил Иисус Христос. Он его воспринимал как личного Бога, как вот дух в своем собственном сердце, в своем собственном существе.
Я хотела, Наталья Александровна, обратить внимание вот еще как раз на этот момент, о котором мы сегодня упоминали до встречи в эфире. Все-таки почему, опять же, многие студенты, ваши студенты Уральского института бизнеса, сложно его также воспринимают? И это же, вот, на мой взгляд, очень тяжело изучать какие-то произведения, когда человек, ну, не знаком совершенно с православной верой. И как можно сдавать экзамены, хотя сдают, я знаю, что и на 5 даже сдают. Вот, и можно быть атеистом и сдать богословие на 5, да? Вот как вот вы вот этот вот феномен можете объяснить?
Ну, к счастью, у нас нет экзамена по этому курсу, у нас есть зачет. И зачет у нас проходит в форме коллоквиума. То есть что это такое?
Собеседование.
Да, собеседование. То есть у нас каждый студент, который получает зачет, готовит доклад на определенную тему из творчества Ивана Александровича Ильина. Потом мы всей аудиторией обсуждаем этот доклад, задаем вопросы, студенты задают вопросы, я задаю вопросы, и мы разбираем эту тему вот от и до. А потом все так вот по порядку, все темы мы проходим в виде докладов. И поэтому у нас, в общем-то, такое...
И их, идет... как говорится, разборок, можно
да,
сказать.
Да, их разборок.
Потому что это самое интересное.
Я оцениваю, кто задает вопросы, кто как работает. Ну, кроме того, у нас еще небольшой есть тест такой по работам Ильина, чтобы оценить, как студенты читали именно работы. Потому что часто бывает, ведь студент лекции прочитал и пошел сдавать. А для нас важно... Вообще весь курс посвящен тому, чтобы человек заинтересовался и захотел сам почитать. Мы, к сожалению, в наше время такого переизбытка информации вообще уже разучились читать. Все, что нам нужно добыть, мы заходим в интернет, набираем нужное слово и добываем. Ильин, он не такой. Его надо читать от корки до корки. Он настолько цельный в своих произведениях, настолько эмоциональный, красочно-образное его вот, повествование, что нужно действительно углубиться в этот язык, в этот образ мыслей, в этот взгляд, то есть принять на себя его. Современному человеку это очень тяжело, потому что мы действительно во многом прожили такой отрезок времени, довольно длительный, когда многие воспитаны просто в атеизме были. И поэтому... И многие люди еще не вернулись к истокам, не вернулись к нашей вере, к нашей традиции, к нашим богатствам духовным. И очень сложно современному человеку воспринимать вот религиозный язык, христианский язык, такой вот верующего, глубоко верующего человека, который говорит о духовности. Он очень много говорит о духовности. Вообще Ильин видел смысл философии в том, чтобы... исследовать дух и духовность. Другого смысла в философии он вообще не видел. Он говорил, что не нужно строить какие-то конструкции философские. Кто сказал, что тот предмет, который мы рассматриваем, исследуем, живет по законам нашей человеческой логики, говорил он. Бог непознаваем в своем существе. И строить какие-то конструкции о высшей реальности бессмысленно. Это будут только фантазии. Он говорил, предмет философии нужно исследовать. Исследовать каким образом? Чтобы прожить этот предмет, непосредственно с ним соединиться. Поэтому очень сложно человеку понять, когда он не соприкасается с понятием духовности, вот понимать эти вещи. Но это необходимо.
Скажите, пожалуйста, какие вопросы задают вам студенты, из тех вопросов, которые вам больше всего запомнились? Что их интересует? Но я так полагаю, что у вас студенты все-таки не молодые. Это Уральский институт бизнеса и управления, поэтому это должны быть люди уже как-то более зрелого возраста, да?
Вы знаете, у нас даже есть техникумы, и мы ребятам в техникуме читаем этот курс тоже. То есть нет, у нас всех возрастов студенты, начиная от 16 лет и заканчивая там...
За 40.
Да, до бесконечности. Поэтому, конечно, и вопросы соответствующие. Но чаще всего... Очень затрагивает тема семьи. Очень. Вот,
так приятно
начинаю
это слышать.
Да, я начинаю эту тему всегда с вопроса, вот как вы думаете, если Бог создал человека, создал мужчину и женщину, наверное, у него какая-то была идея по отношению вот, к своему творению. Что, какое задание дал Бог мужчине в семейной жизни, и какое задание дал женщине? Они ведь, наверное, должны быть разные. Давайте подумаем. К сожалению, вот почему сейчас происходит такое крушение в семейных отношениях, 90% разводов. То есть такого не было во всей истории нашей страны, нашей России, чтобы вот такой был крах семейной жизни у людей. Простая причина.
Себя поставить на первое место.
Мы не знаем своей задачи. Я говорю, любой человек, получая профессию, приходит на работу, он знает, что он должен делать. Он знает, какие его обязанности. У него есть инструкция должностная и так далее. А в семейной жизни мы считаем, что это не труд, это развлечение. Развлечения, вот можно развлекаться, потом бросить это развлечение, заняться каким-то другим развлечением. А по учению святых отцов, сам Господь нам неоднократно говорит словами Евангелия, что это труд, семейная жизнь, это труд. И поэтому очень важно, вступая на эту стезю, знать, а что ждет от тебя Бог? И что ждет от тебя вообще общество? Что, какую ты функцию должен выполнять, как вот клеточка этого организма? Без этого гармонии не построишь. И вот ребята действительно, ну, приходят к выводу, что да, что этим тоже нужно заниматься, изучать, что же такое семья, какая роль моя в этой семье, что я должен делать как мужчина и что я должна делать как женщина, какая главная обязанность.
Я вспоминаю владыку Викентия, когда он принимал экзамены, и вот я присутствовала на этих экзаменах у студентов теологического факультета, и как раз вопрос о семье, это мы это вот просто, знаете, впитали, что называется, с молоком матери, потому что самое главное в семье – это жертвенность. Поэтому можно ли вот этой жертвенностью, этим понятием напугать сегодняшнее молодое поколение?
Вот мы как раз, говоря о жертвенности, всегда отмечаем тот факт, что для человека вот такого поврежденного грехом, уже такого измененного после грехопадения первых людей в раю, жертвенность воспринимается как, ну, нечто, какое-то ущемление, что ли, какой-то недостаток или какое-то даже страдание,
которое... Я вам больше скажу, вот в современных журналах даже печатаются, анонсируются, правильнее будет сказать, анонсируются книги западных авторов. Вот я недавно просто увидела такой анонс «Почему не надо быть эгоистом?» То есть вот... Это очень тоже очень сложный вопрос, который поднимает Иван Ильин в данном случае.
Да, потому что жертвенность вообще изначально – это сущность любви. А любовь, она приносит только радость. Она должна приносить только радость и счастье. Поэтому сама жертвенность – это радость, это счастье. Это удовольствие для человека должно быть, во всяком случае. И вы смотрите, если мы возьмем нашу историю, все наши святые, русские святые, да, ну, любые, вот Серафим Саровский, да, радость моя. То есть все, что они делали с таким удовольствием, с таким счастьем, с такой радостью для других людей. Для них это было вот, ну, как воздухом дышать. Поэтому мы должны понимать, что мы воспринимаем жертвенность с отрицательным знаком только потому, что мы сами вот пока не достигли того уровня духовного, при котором это приносит радость и счастье. Но мы должны к этому стремиться, потому что без этого ни радости, ни счастья нам все равно не найти.
Тогда будем читать такие книги, да? Почему нам не надо быть эгоистами?
Да. Ну, Ильин пишет о счастье. Что такое счастье? Вот есть даже его такая книга «Поющее сердце», где он как раз говорит о том, что есть только одно истинное счастье на земле – пение человеческого сердца. Если оно поет, то у человека есть почти все. Почти потому, что ему остается еще позаботиться о том, чтобы сердце его не разочаровалось в любимом предмете и не замолкло. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет от любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека постигает несчастье, или когда близится смерть, или когда злое начало в мире празднует победу за победой, и кажется, что сила добра иссякла, и что добру суждена гибель. И если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. То есть вот в этой фразе, в этой цитате из его книги «Поющее сердце», на что бы хотелось обратить внимание, то, что существует источник счастья. Мы, люди, общаясь между собой, всегда требуем друг от друга любви. Ну, как в семейной жизни или просто в дружеском общении. Мы всегда ищем любовь. Нам всегда, у нас потребность есть такая — любить и быть любимыми. Но мы забываем, что мы не аккумулятор, мы батарейки. И мы разряжаемся. А нам надо заряжаться. А батарейка от батарейки не заряжается. Она должна куда-то подсоединиться. То есть нужно найти этот источник, да, истинный источник любви.
Только не к компьютеру.
Ну, естественно, конечно.
Потому что многие Богу подсоединяются надо именно туда.
Да, вот, к сожалению, да, мы говорим о том, что Бог есть любовь. И это любовь вечная, неиссякаемая, это любовь совершенная. Вот откуда нам надо черпать вот этот вот заряд любви. А потом уже мы можем делиться с другими людьми. А друг от друга требовать любви неразумно.
Вот этот вот вопрос о том, как научиться любить Бога, как познать Бога, нам дает же ответы и святоотеческая литература, что, во-первых, нужно читать. Что для этого нужно? Нужно начать читать Евангелие, святоотеческую литературу, потому что это же на тебя не упадет с неба. И человек, который вот этими вопросами интересуется, которого волнуют вот эти вопросы, он не готов еще пойти, например, на богослужение, предположим, mm-hmm. да? То mm-hmm. есть он, может быть, готов просто читать такую литературу. И тогда уже что-то начнет в человеке происходить. Вот Иван Александрович Ильин, насколько он человеческую душу готовит к восприятию вот этого божественного начала? То есть он же тоже является как бы вот таким проводником между Евангелием и той же святоотеческой литературой.
Совершенно верно. Потому что мы всегда своих современников воспринимаем, ну, для них, для нас они более понятны, они говорят нашим языком, они живут в тех реалиях, в которых мы живем приблизительно. Нам сейчас очень трудно погрузиться в эпоху, когда отшельничество, когда вот святые отцы там жили в пустынях, жили в пещерах, в уединении, молились. То есть современному человеку, погруженному в огромный поток информации, такой суеты вот этой мирской, очень сложно воспринять вот этот образ и примерить его на себя. А как спасаться? Спасаться-то ведь нужно. Поэтому вот наши современники, которые пытаются до нас донести евангельские истины уже нашим языком, нашим современным языком, очень важны. И вот Иван Александрович Ильин как раз из этой плеяды. С одной стороны, он как философ, он обращается к нашему разуму, которым мы привыкли, в общем-то, им пользоваться. Мы, исключив жизнь сердца из области нашего внимания, мы зачастую живем рассудком. И это болезнь нашего времени. Мы все стремимся к образованию, мы все хотим получить много знаний.
Что-то. И много денег.
И много денег, да, и построить карьеру на этом знании. А Ильин, он как раз обращается вот к этому существу, к этой, к энергии нашей души, к уму. И в этом плане он как бы подготавливает нам сердце к восприятию уже непосредственного Бога, к восприятию вот этих духовных истин. Часто человек, закончивший там несколько вузов, он уже ни во что не верит. Ну, вот такой вот нерелигиозный человек, он зачастую ни во что не верит, ему все нужно доказать и объяснить. И вот Ильин как раз объясняет, почему доказательство Бога не требуется. Бог есть очевидность, которая вступает в наше сердце, пишет Ильин. Что это значит? Это значит, вот я имею перед собой собеседника. Мне не нужно доказывать, что он здесь есть. Мне теорему не нужно доказывать, я его вижу. Это очевидность для меня. И вот мы должны достигнуть такого состояния, при котором Бог для нас станет очевидностью. Нам не нужно доказывать его существование. И вот это вот то, что он подготавливает действительно читателя к тому, чтобы воспринять веру не просто как слепую веру, а он говорит всегда в своих работах о знающей вере, о верующем знании и о знающей вере. И когда он говорит о науке и вот вере в религиозности человека, он говорит, что ни в коем случае они не исключают друг друга. Они только дополняют. Человек познает мир всеми силами своей души, сердцем, умом. И поэтому, с одной стороны, мы здесь предоставляем ему богословие, то есть евангельские истины вот в такой форме рассуждения, размышления. А с другой стороны, когда человек уже приходит в церковь, Бог непосредственно вступает в душу, в сердце человека, касается его. И когда человек понимает, во что он верит, когда он имеет доказательства, как Ильин говорит, не испытанное содержание не познано, а неиспытуемое содержание непознаваемо. Поэтому, если мы хотим познавать Бога, мы должны иметь определенный опыт его познания. То есть все теоретические выкладки, которые часто приводят различные философы в построении своей системы мира и Вселенной, они ни к чему не приводят. Это только их чисто фантазии. Поэтому Ильин говорит, что настоящая философия – это исследование духа и духовности. И он говорит здесь о конкретном религиозном опыте познания Бога. Поэтому вера должна быть знающая. Мы не можем просто слепо верить, просто потому что мы... Это сродни суеверию, когда мы просто верим. А мы должны знать, мы должны непосредственно иметь вот эту очевидность перед собой, что Бог есть, и Бог есть любовь, и Бог есть благо. Вот это главное, о чем говорит Ильин.
У Ивана Александровича Ильина... есть даже такое определение современного человека. Вот можете вы рассказать об этом? Как он это видит, как он понимает? Или, может быть, у вас есть даже какая-то цитата?
Да, конечно, можно привести цитату, но здесь нужно сказать то, что современный человек, он уже видел, что современное человечество оскудело духом и любовью, и все вещи рассматривает поверхностно. Ильин учит нас чему? Вот в его работах, в его книгах, например, «Поющее сердце» или «Взгляд вдаль», здесь размышления о человеческой жизни, о человеке, о его характере, о сущности, о взаимоотношениях людей и так далее. И главное, к чему нас учит здесь Ильин, это за любыми событиями жизни, за любыми отношениями между людьми, за любыми нашими мыслями даже искать духовную природу, духовную основу.
Что это
что
значит?
Дух живет, он живет в нас, он живет рядом с нами, он постоянно, Дух Божий постоянно, значит, вот стучится в дверь нашего сердца, и мы, как существа духовные, мы не можем не жить духовно. Вот говорят, есть такое понятие «бездуховность». Оно очень условное, это понятие. Человек духовен по природе, он создан по образу и подобию Божию, поэтому духовность – это неотъемлемая часть его существа. Человек состоит из тела, души и духа. Дух наполняет душу, наполняет сердце человека. Поэтому, как справедливо сказано в русской пословице, «свято место пусто не бывает». Если Дух Святой по грехам нашим покидает наше сердце, то, естественно, в него вступает противоположный дух. И вот это надо человеку всегда иметь в виду и помнить. Для чего нам нужна внимательная очень жизнь? Для чего нам нужно оторваться от суеты? Чтобы следить за своим сердцем, за своими помыслами, за мыслями, чтобы знать, а каким духом мы живем. Поэтому современное человечество превратило жизнь в быт, пишет Ильин. Человек, живущий содержаниями вот, бытовыми, ему недоступна ни истина, ни духовность. Нужно обратить свое сердце к духу, нужно зажить духовно, нужно определить все-таки, в каком духе нам жить, как мы должны, куда мы должны стремиться. И вот в его книге тоже «Поющее сердце» Ильин приводит такие размышления по поводу современного человека. Современный человек должен увидеть и убедиться, что его судьба зависит от того, что он сам излучает в мир, и притом во всех сферах жизни. Мы должны найти в себе мужество и остроту взгляда, чтобы увидеть вещи такими, каковы они суть на самом деле. Мы должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути. Поэтому нам необходимо подлинное углубление духа. Мы должны прежде всего сосредоточиться и уйти в живую глубину нашего собственного существа, в субстанцию нашей человечности, или, как сказал бы Аристотель, в интеллехию нашего духа.
в ту священную сферу, благодатность и божественность которой возвестил нам Сын Божий Иисус Христос. Повсюду, во всем мире должен начаться постепенно духовный пересмотр наших душевных актов и наших предметных содержаний в отдельных людях и в малых кружках, в религиозных общинах, в философских обществах и в целых культурных движениях. Люди будут сосредоточиваться на последних, священных истоках своей жизни. Они будут созерцать жизнь своего сердца и судить о нем, каковым оно должно быть и каким оно оказалось в действительности, и чего ему недостает. Ибо бедствия нашего времени велики, и опасность можно будет преодолеть только тогда, если будет захвачена последняя глубина человеческой души, если человечество опять проложит себе путь к Богу.
О чем вот эта вот фраза свидетельствует? Лин говорил о внутреннем и внешнем человеке. Он говорит, что человечество сейчас переживает такой информационный бум и живет внешним. То есть мы всегда направлены, все наши цели, желания, какие-то внимание наше, все направлено вовне, в мир. И мы совершенно не занимаемся своей душой, мы совершенно не думаем, не анализируем, о чем мы думали сегодня, что мы говорили, какие предметные содержания мы вот осмысливали в своем собственном сердце, как мы себя вели, какой выбор мы произвели между добром и злом. То есть вот этот анализ, он человеку необходим. Нужно хотя бы немножко, хотя бы какую-то часть нашего времени оставлять самому себе. Вот в этом есть определенный здоровый эгоизм, который вот забота о своей собственной душе. Потому что мы как клеточки одного организма, все взаимодействуем. Если мы не будем заниматься собой, то, соответственно, весь организм будет от этого страдать.
Наталья Александровна, вот вы сегодня уже упоминали о том, что современному человеку непонятно определение духовности. Вот как можно человеку просто объяснить, что такое духовность?
У Ильина в работе «Кризис безбожия», которую он написал после революции, есть очень хорошее, на мой взгляд, определение духовности для современного человека. Оно простое, понятное. Ильин здесь пишет, что духовен человек постольку. Первое. Поскольку он живет внутренним опытом, а не только и не просто внешним, телесно-чувственно-материальным. Второе. Поскольку он умеет отличать нравящееся, приятное, дающее наслаждение от того, что на самом деле хорошо, объективно прекрасно, истинно, нравственно, художественно, справедливо, совершенно, божественно. И третье. Поскольку он, различая эти два ряда ценностей, умеет прилепляться к совершенному, предпочитать его, насаждать его, добиваться его, служить ему, беречь его и в случае надобности умирать за него. Вот в этом определении, на мой взгляд, главная мысль в том, что мы должны понимать свою поврежденность. Мы должны понимать, что мы не те совершенные существа, которых создал Бог. И нам нужно работать над собой. Зачастую человек очень апеллирует к своему мнению. Он говорит, если мне это нравится, если вот
это... Если мне это нравится.
Да, если мне это нравится, да? То, значит, это хорошо для меня.
Для меня,
опять же. Для меня, опять же. Да, неважно там для кого, главное, что для меня это хорошо. Вот в этом основная ошибка. Ильин говорит о том, что воспитывать в себе надо и чувство прекрасного, и чувство добра, и милосердие. Мы все настолько внутри себя, в самих себе искажены, от истины настолько далеки, что наше любое суждение, как сказал апостол, всяк человек ложь. Это не потому, что человек все время врет.
Все время, да. Вот эти слова, это в молитвенном правиле, да?
Да.
Они
да.
прямо вот...
Они говорят о том, что человек
просто заблуждается очень часто. И апеллировать к своему мнению, очень надеяться на то, что мы вот последняя инстанция в определениях каких-то, это очень наивно и неумно. Поэтому человек должен воспитывать себя, он должен вот видеть этот маячок, ему нужен идеал. Человеку обязательно нужен идеал. И если нет совершенного идеала в его душе в виде Господа нашего Иисуса Христа, который был совершенный Бога-человек, который воплотил в человеческую природу все Божье совершенство, если мы этого идеала не видим, мы начинаем себе строить каких-то идолов, кому-то подражать. Вот, и через это, конечно, мы далеки от совершенства становимся и далеки от истины. Главная задача человека – духовной жизни заключается в том, чтобы отличать то, что мне нравится, и то, что объективно, хорошо, прекрасно, совершенно, и стремиться к этому. И в этом-то идет наше духовное совершенство и самовоспитание.
И как трудно сегодня детям это объяснять. Очень трудно.
Дети берут пример с нас. Если мы начнем сами в себе копаться, если мы начнем сами себя воспитывать, и самое главное, вот мы когда говорим о воспитании, Ильин тоже очень много работ посвятил воспитанию человека. Такой парадокс, что у него не было детей. Вот, и я вот начала говорить о его биографии, но мы как-то немножко прервались. Дело в том, что, кто не знает, для слушателей, Ильин был выслан из страны в 1922 году на известном философском пароходе как противник революции, и всю свою жизнь прожил в изгнании. Он был сначала жил в Германии, потом в Швейцарии, и Бог не дал детей вот этой семье, видимо, для того, чтобы вот он всю свою энергию он отдал нам, будущим поколением, и он очень много пишет о воспитании. Что он пишет о воспитании? Что если у взрослых нет духовного авторитета, если они сами живут как хотят, не имея перед собой ни идеалов, ни вот этот свет божественный, то, соответственно, и дети не будут слушаться родителей. Они берут пример с нас. У нас нет авторитета, и у них не будет авторитета. А если ребенок знает, что его папа или мама поклоняется Богу, если он знает, что есть совершенный человек, к образу которого мы должны стремиться и воплощать его в себе, он пойдет этим путем, несомненно.
Спасибо вам большое, Наталья Александровна. Сегодня первая часть нашей беседы. Мы продолжим наш разговор об Иване Александровиче Ильине в рубрике «Гость в студии». А нашим радиослушателям я напомню, что сегодня у нас в гостях была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук, первый проректор Уральского института бизнеса и управления, прихожанка студенческого храма при Уральском институте бизнеса и управления во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери. До встречи.
До встречи. Помогай, Господь.